Христос воскресе! Братья и сестры! Дорогие друзья, сегодня я вам предлагаю открыть книгу, которая относится к жанру художественной литературы. Это бывает не так часто в нашей передаче. И тем не менее художественная литература, принадлежащая перу православных людей, рассказывая о судьбах вымышленных героев, может доставить и радость, и печаль, заставить задуматься о людях, окружающих нас, о себе, помогает нам сделать правильный выбор в своей собственной жизни, увидеть людей, которые около нас. Авторы этих книг прежде всего славят Бога. А книга, которую я предлагаю нам с вами сегодня открыть, под названием «Фарфоровая память», принадлежит перу Ирины Богдановой. Я не так часто читаю художественную литературу, и, честно говоря, начиная читать эту книгу, я присматривалась к стилистике, но, тем не менее, сюжет увлекал, и на одном дыхании читали страницы за страницей. И мне пришлось согласиться со словами издателей книги, а это издательство «Сибирская благозвонница», о том, что по книге Ирины Богдановой можно снять хороший фильм, добрый, увлекательный, поучительный, подобный прославившим наш кинематограф в 20 веке, с той лишь разницей, что герои «Фарфоровой памяти» живут, любят, страдают и, в конце концов, встречают свое счастье в наше непростое время. Удивительное дело, любовь и радость они находят на той дороге, которая сулила, казалось бы, одни испытания. Точнее, счастье находит наших героев, умеющих хранить верность, верность дружбе, верность памяти павших, верность заповедям. И, как всегда, Господь не случайно в эти пасхальные дни привлек именно эту книгу мне в руки, на обложке которой девушка с красным пасхальным яйцом. А заключительными словами этой книги будут слова Иоанна Златоустова: «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвергся. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь утверждается. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого в гробе. Христос восстал из мертвых, первенец из усопших. Ему слава и держава во веки веков». А теперь давайте обратимся к первым страницам этой книги, чтобы окунуться в события увлекательного и поучительного сюжета этой книги. И затем, я думаю, вы захотите прочесть страницу за страницей этой объемной книги автора Ирины Богдановой, чтобы узнать, о чем эта повесть под названием «Фарфоровая память». Напомню, что эта книга о нашей современности, о людях, которые живут рядом с нами. А вот повествование пролога возвращает нас к давним военным событиям. Читаем. «Последние километры Никита Евсеев брел наугад, подчиняясь не разуму, а гнавшей его неведомой воле. Он давно перестал смотреть на часы и искал приметы, указывающие направление на позиции их полка. Ноги сами вели его вдоль леса, пока не вывели к завалившейся изгороди для скота, за которой виднелась крыша небольшой избы. Приземистый дом на окраине деревни выглядел заброшенным и убогим. Ставни подслеповатого окошка висели на одной петле, крыльцо обветшало, а труба обсыпалась по краям рыжей кирпичной крошкой. Ее брызги делали подтаявший снег на кровле, похожим на веселое рождественское конфетти из далекого детства. Обняв раненую руку, Никита неловко свалился на бок, безразлично думая о том, что до его спасения или смерти осталось всего несколько метров. Наверное, он на миг потерял сознание, потому что перед глазами снова закрутилась паутина разноцветных конфетти с елки в Царскосельском дворце. Император каждый год приказывал наряжать ее для детей обслуги. «Ты уже большой, сынок, и тоже пойдешь на праздник. Конфет получишь от августейших особ». Весело щебетала мама, такая нарядная, в новенькой синей блузке, с красными пуговками и черной шерстяной юбке. В ответ он смеялся и трогал пуговки указательным пальцем, словно играл на гармонике итальянки, о которой давно мечтал. Мама служила младшей судомойкой при дворцовой кухне и очень дорожила своим местом. Она умерла от тифа в 21-м году, когда Никите исполнилось 12 лет. А сейчас идет третий год войны, которой не видно конца. И сегодня во время перехода на новую позицию их взвод напоролся на немецкую засаду. В мозги впечаталось начало этой короткой драки. Сначала рядом разорвалась граната, убившая ефрейтора Мохова, а следом другая, едва не похоронившая его самого. Евсеев кричал и стрелял до тех пор, пока не закончились патроны и не наступило внезапное затишье. Тогда он встал во весь рост и ждал выстрела. Зачем? На этот вопрос Никита не смог бы сейчас ответить. С неба, мягко кружа, сыпал легкий снежок, нежно укрывая мертвые тела и не разбирая, кто русский, а кто немец. В ушах гудело от разрывов гранат, во рту солонило от крови, а в мыслях кружилось залетевшее из глубин сознания словечко «контузия». Оно было фиолетово-черного цвета и то сжималось, то разрасталось, заполняя болью черепную коробку. Оружие. Нельзя потерять оружие. И патроны, патроны. Мохову они уже не понадобятся. Пистолет-пулемет ППШ, любовно именуемый солдатами папашей, казалось, навсегда прикипел к скрюченным пальцам. Никита с трудом влез в лямки, показавшегося теперь стопудовым вещмешка, накинул папашу на плечо и медленно побрел в ту сторону, где ждали подкрепления. Когда крыша дома за околицей повернулась трубой вниз, Никита провалился в тягучую тьму, сквозь которую прорывался чей-то голос. «Дяденька, дяденька, ты живой?» С трудом разлепив глаза, Никита увидел перед собой размытый овал детской головы, черный лик с золотым нимбом вокруг головы. Не сразу поняв, что девочка стоит против солнца, солдат сморгнул и разлепил спекшиеся губы. «Пить!» Безотчетно, повинуясь приказу детской руки, он с трудом доковылял до избы и с последних сил перевалил себя через высокий порог. Последнее, что мелькнуло перед взором, был портрет Гитлера, косо пришпиленный к стене напротив входа. Длинная, сальным начесом на лоб челка, прищуренный взгляд, отвратительные усики, похожие на меховую нашлепку на губе. Где он? Куда попал? Надо вставать, стрелять, давить гадов голыми руками. Никита ощутил возле губ металл жестяной кружки и вместо того, чтобы разнести это логово гранатой вместе с его обитателями, стал жадно глотать теплую, смешанную с собственной кровью воду. На войне легко не бывает. До призыва на фронт Никита Евсеев работал водителем подвижного состава во втором трамвайном парке города Ленинграда. «Везет тебе, Никитка. Глядишь, до конца войны со своей бронью отсидишься. Пока за тебя мальцы головы складают», — бросила в лицо путейцу соседка, уже получившая похоронку на 19-летнего сына, бывшего еще вчера непутевым продувным Пашкой. Голова Евсеева дернулась, как от пощечины. И с этого дня он принялся писать во все инстанции заявление с просьбой направить на передовую. В военкомат ходил как на работу. Но даже в блокадную зиму, когда вагоны безжизненно застыли в трамвайных парках, военком не давал добро. Призвали его, истощенного ленинградской блокадой, лишь ранней весной 42-го. Вместе с другими призывниками погрузили в поезд и отправили в Волховстрой. В марте новобранцы принимали присягу. А еще через пару недель, чуть отъевшись, перешли пешком Ладожское озеро. 50 километров за одну ночь. Дивизия, куда направили Никиту Евсеева, стояла на берегу Невы. Командир полковой разведки построил маршевую роту у штабной землянки и коротко спросил, кто желает служить в разведке. «Предупреждаю, разведчикам будет тяжелее, чем пехотинцам». Шаг вперед сделали двое – рядовой Евсеев и рядовой Николаев. Критически осмотрев щуплого Евсеева и коренастого, но бледного Николаева, командир дал команду кормить досыта. Досыта их кормили ровно сутки. Поданная девочкой вода втекала в иссохшее горло глоток за глотком и понемногу уходила, словно туча, темная дурнота, застилающая сознание. Проступала, как из морока, обстановка обычной русской избы. Беленая печь, грубо сработанный буфет, крашенный коричневой краской, вдоль стены широкая лавка, застеленная полосатым половиком. Среди этого незатейливого уюта портрет Гитлера казался злой насмешкой. Ну что ж, дорогие друзья, мы прерываем с вами знакомство с книгой Ирины Богдановой под названием «Фарфоровая память». Я напомню, что мы лишь прикоснулись к первым страницам пролога этой книги, которая окунула нас во время войны, а вся книга посвящена нашим дням, таких же людях, которые живут рядом с нами, как и мы. Страдают и радуются, любят, дружат, хранят верность ушедшим и ежечасно делают выбор, выбирая для себя самый главный стержень заповеди Христовы. Дорогие друзья, с вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч. Христос воскресе!